Здравствуйте, мы с вами находимся на уроке подготовки ко Всемирному конгрессу Нью-Джерси 2018 года. Мы проходим седьмой урок. Можно задавать вам, нам вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы мы зададим в процессе урока.
Тему урока раскрываем необходимость в помощи Творца и раскрываем именно в десятке. Нам надо обращать внимание на то, что у нас есть дело только с одной силой, нет никого, кроме него. И он для того, чтобы вырастить нас, говорит, я создал злое начало, создал Тору в приправу. И он приглашает нас пользоваться двумя этими силами, одно против другого, для того, чтобы продвигаться и дойти до его уровня. Если мы обращаем внимание, как это работает, мы должны быть в каждое мгновение в радости и в подъеме духа, потому что нет мгновения, когда бы мы не получали возможность или благодарить, или просить. И через то или через другое, через благодарность или через просьбу быть соединенными с высшей силой. Нет никого, кроме Него. И тогда мы находимся подобно Ему. Всякий совершенный, прилепленный к совершенному, совершенен. И это мы должны стараться исполнить. От самого маленького нашего состояния и до вершины. А в таком случае зачем нам десятка? Для того, чтобы быть правильно направленными, все время быть в «нет никого, кроме Него», добрый, творящий добро, в построении просьбы к Нему и благодарности Ему, все к Нему правильным образом, я делаю это, как сказано, через десятку к Творцу. И тогда я направлен правильно. И так продвигаюсь. Среди прочего, мы должны видеть, что иногда к нам приходят в десятку или к всему Бнейбаруху. Приходят, кроме того, отягощение сердца общее, и нужно еще больше радоваться от того, что мы можем тут прийти к человеку, да поможет ближнему, не в размере маленькой частой десятки, а просто все кли, а может быть и все даже мировое кли, в той мере, в которой мы действительно ощущаем себя принадлежащими одной системе. Тогда у нас есть возможность продвигаться очень особым образом, практически, реально. Все зависит от того, как мы принимаем эти возможности и как преодолеваем то, что Творец устраивает нам это через страхи, тревоги, сомнения, разного рода впечатления такие или другие. И изменить страх на уверенность и радость через поручительство, через объединение. В этом состоит наша работа. А признак очень ясен. Рад ли я тому, что у меня есть в моей десятке в каждое мгновение? Это признак того, что я нахожусь по ним бы по ним, лицом к лицу с Творцом, и продвигаюсь к Нему. Поэтому каждый пусть не забывает, что нет никого, кроме Него. Так раскрывается общая сила десятки. Это нет никого, кроме Него, Творец. А мы должны направлять себя на это. И тогда почувствуем, начнем раскрывать, насколько
всякое
действие, ситуации, случаи, которые происходят с каждым и со всеми нами, все они только лишь от Творца для того, чтобы привлечь нас к Нему. Так что давайте, пожалуйста, почитаем, где мы.
Седьмой отрывок.
Да.
Из статьи Рабаша, что означает, что Тора была дана из тьмы в духовной работе.
Прошу.
Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. И этот недостаток называется тьмой. И об этом написано: Тора дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих келим, тот готов для получения Торы, чтобы с помощью Торы свет ее вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающие келим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. Получается, что Тора дана нам именно, дана именно тем, кто находится в состоянии, когда ощущает, что желание получать властвует над ними. И они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы выйти из тьмы, там, где властвует получающий келим, на который было сокращение и скрытие, чтобы не сиял в этом месте никакой свет. И это место — причина и потребность для получения Торы.
То есть, если ко мне приходит клипа, страх, разные проблемы, беды, я не прошу, чтобы они исчезли, не дай Бог, я этим отменяю как будто работу Творца. Работа Творца состоит именно в том, что Он все время ставит передо мной разные препятствия, проблемы, стражников, которые не дают мне подняться на гору Творца и так далее. Я не отменяю работу Творца. Я как раз согласен, благословляю, принимаю это правильно. Я только прошу у Него сил подниматься выше стражников, потому что над ними, если я иду вперед, я прихожу к вершине горы, вхожу в дом Творца. Это так? Поэтому нам надо остерегаться, не думать в материальном плане, чтобы исчезли эти враги, помехи. А как написано, чтобы вернулись к ответу, совершили возвращение, то есть чтобы мы именно благодаря им поднялись все выше и выше. А тот, кто не реализует это правило, просто сомневается в главном, то есть во всей нашей первооснове, в истинной правильной работе против тех помех, которые Творец доставляет нам. Ясно? Вопросы? Да.
Рав, непонятно, почему хиссарон называется тьмой. Ведь хиссарон — это наполнение.
Я не понимаю, что ты говоришь.
Почему написано, что хиссарон — это тьма?
Тьма?
Да.
Где это? Что у нас? Тора дана именно тому, у кого есть недостаток. Хиссарон. И хиссарон тут называется тьма. И поэтому написано: Тора дана из тьмы. Да. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни, от того, что у него нет отдающих келим, он говорит уже об этом, не о материальном животном страхе, как я говорю, он говорит о более высокой ступени. Тьма это называется, что я не нахожусь в отдаче. Тот готов для получения Торы. чтобы с помощью Торы свет в ней возвращает к источнику, тогда он обретет отдающие килим, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. Что такое благо и наслаждение? Если у него будет отдающий килим, он сможет отдавать, это будет его благо и наслаждение. Да?
Я думал, что хисарон — это наполнение. То, что мы ищем все время, это ведь хисарон в нашей работе.
Какого хисарон мы ищем? Чтобы мне не доставало отдающих килим. Так?
Да.
То есть, чтобы отдающие килим, когда я получу, они были бы для меня светом. А отсутствие отдающих килим представлялось бы мне тьмой.
Потому что я не хочу раскрыть Творца, я ищу дополнительный хисарон, еще хисарон, чтобы раскрыть Творца.
Да.
Так почему же это тьма? Это ведь что-то хорошее.
Ты хочешь оставаться в этом, или ты хочешь продвигаться к отдающим килим?
Продвигаться?
Отсутствие отдающих килим — это... Хотя ты радуешься этому,
да.
Но это тьма. Ты отсюда хочешь получить... От них получишь силу отдачи.
Почему это тьма? Может быть, я не понимаю.
Передо мной стоит накрытый стол, полный прекрасных вещей. Но у меня нет аппетита. То есть у меня нет никакого наслаждения от этого стола, то, что есть на нем. И я чувствую даже наоборот, что это несет мне страдания. Если я нахожусь в состоянии, когда у меня есть большой аппетит, я могу есть. Есть прекрасное угощение. Мой аппетит — это тьма или свет?
Тьма.
Тьма все-таки. Но относительно моей работы — это позитив. Хорошо. Ну, так посмотри, как ты определишь его, или это тьма и плохо, или это тьма и хорошо, потому что тьма будет светить как свет.
Тьма — это не что-то плохое, это что-то хорошее. Если я продвигаюсь в духовном.
Верно. Да. О, это условие. Если я продвигаюсь, правильно, действительно.
Спасибо.
Ладно. Да.
Кристиан из Лондона спрашивает, если человек находится перед угрозой существования, как человек должен относиться к этому и ради чего должен молиться?
Мы находимся в двух мирах. И мы не можем решить проблемы, материальные проблемы только с помощью духовного решения. Специально так сделано. Две системы. Одно против другого создал Творец, и мы должны так относиться к этому. То есть, что я должен организовать себя в материальном мире, согласно тому, как этот мир существует, работать, быть в семье, растить детей, делать все, что обязан обычный человек по своей природе. По природе людей. Так мы обязаны вести себя. Не по всяким современному отношению к жизни, а согласно тому, как мы обязаны вести. И вместе с этим я должен со всем своим правильным материальным поведением, кроме того, заниматься духовным исправлением. И одно не связано с другим. И в этом прилагать усилия, Пока в течение моей работы на духовных ступенях я не смогу с помощью духовной работы все больше и больше делать исправление на материальную часть. Но это тоже одно не связано с другим, а это устроиться на протяжении ступеней, зависит от души. Мы видим, что были люди очень большие, и у них были проблемы в жизни, и они должны были делать исправления духовные именно в материальном мире. Тот же самый царь Давид и так далее. И в материальном, посмотри, сколько они страдали, раби Акива и так далее. И несмотря на то, что делали очень большие исправления в духовном. То есть есть одно и есть другое. Мы должны идти и на это, и на это. Но в наше время это уже иначе. Мы уже прошли этапы в общем исправлении общего кли, материальных исправлений. И все больше и больше от нас требуется, в общем, духовное исправление. То есть если мы добиваемся успеха в объединении, мы этим сможем решить все проблемы, включая наши материальные. Такой период. Это просто уже признак последнего поколения. Да?
Ирганат из Астаны спрашивает, если есть отягощение сердца, от каких келим исходит радость? Откуда я должен почувствовать радость, если мое сердце тяжело?
Выше эгоистического сердца, когда я собираюсь объединиться с Творцом через десятку, я должен почувствовать в этом радость, взрыв радости. Вместе с этим, когда ниже этого взрыва радости и объединения между нами, я когда смотрю внутрь, я чувствую ад, пропасть, тьму, разные проблемы. И тогда одно против другого, так раскрывается во мне духовная ступень. Да?
Вопрос из Латинской Америки. Что такое десятка? Как относиться к этому?
Десятка дает мне ощущение объединения. И это объединение представляет для меня свойство, форму, подобие Творца. Что называется его единство? Единственность. И все. Мы говорили об этом. Вчера мы учили о поручительстве, да? Вчера это было? Позавчера. Вот и все. Без десятки я не могу устроить намерение на Творца. Я всегда буду ошибаться. Если я ищу Творца через десятку, даже если я ищу его неправильно, я ошибаюсь, неважно. Это направление, оно правильное. Да.
Ученик из Москвы спрашивает, как десятка, как следует, может воспользоваться теми отягощениями, которые приходят к отдельным товарищам?
Она должна включить их вместе. Если они поднимут общую уверенность, общее настроение, что это исходит от Творца, Творец находится между нами, если мы объединены, если мы соединяемся между собой, Творец с нами, то ты не можешь понести ущерб. То есть все товарищи, все они, когда присутствуют, они благодаря этому излечиваются, поднимаются, все клипот просто исчезают. Для любой плоти лекарства, даже болезни, все с помощью правильного объединения между товарищами можно излечить все проблемы материальные, духовные, все, что хочешь. Нет другой причины для неисправленности, кроме разъединения между нами, наоборот. Да.
Ученик из Испании спрашивает, если я чувствую радость в десятке, откуда я знаю, что это не связано с желанием получать?
Прежде всего, даже если это связано с желанием получать, если это радость в десятке, которая как-то находится на правильном пути, это хорошо. Это уже хорошо. Держаться за это. А потом это духовная лестница, вопрос ступени. Всякий раз, когда я достигаю чего-то, я вчера был 7-8 раз в хорошем приподнятом настроении, из хорошего ощущения в группе, в Творце, во всем. Но между этими состояниями я был в падениях. В падениях. И следует понять, что невозможно обновить никакого духовного состояния, обновить, всегда называется, на более высоком уровне, в более особом стиле, в большую глубину, если я не упаду. Избавляюсь от прошлого состояния, ощущаю себя, как будто я никогда не был и не буду в приподнятом состоянии, тьма и беспомощность, и страх от глупости, от фантазии, от... теней, ну, допустим. Я вижу, как бы даже это и не люди. Все... тени. Так я представляю себя. И так чувствую. Ужасно. Как маленький ребенок или маленькое животное, так я чувствую себя. Сижу так, как зайчик, и боюсь. Чего? Чего ты боишься? Я проверяю себя. Я говорю вам, это на всех уровнях. Что если тьма тебе показывает, насколько ты еще меньше, чем другие. Товарищи, которые находятся в начале учебы, они все хорошо, не понимают, не чувствуют твоих проблем. Ты находишься уже в таких проблемах, к тебе как бы дают такие ощущения, что... тебе было бы стыдно рассказать об этом другим. До такой степени проблемы становятся меньше, но более угрожающими, грозными. Это просто так, насколько человек видит, насколько он ноль, ничто, готов на все, чтобы только это прекратилось, как у маленького ребенка, который бежит к маме, и избавиться от этого невозможно. Герой не победит силой. И поэтому нам нужно уважать эти состояния, чувствовать их в группе, насколько они полезны, и стараться правильно с ними работать. Стараться правильно. Если будем стараться правильно, мы очень быстро преодолеваем их, потому что нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, который играет с нами, и мы соединяемся, и представляем перед ним наше объединение против этой проблемы, и поднимаемся в нашем объединении над этой проблемой. И тогда сидящий в небесах будет смеяться, и что он сделает? Даст нам большую проблему, и более маленькую, презренную, но мы ощущаем в ней еще большую угрозу, потому что в подъеме это так, а в падении наоборот. Игра до Гмартикуна, но... В любом случае, все больше и больше мы выясняем эти состояния. Больше выясняем. Я видел Рабаша в состояниях, когда вот так не чувствует, не понимает и находится так, как маленький ребенок. Речь идет, как о Бальшем Тове рассказывается, что забывал буквы. Еще есть несколько таких рассказов. Это таков путь. Иначе мы не познаем природу.
Вопрос от Мигеля из Аргентины. Раф, мы изучали, что мы не хотим отдаляться от проблем, а преодолевать их. Что значит, что они разрешатся, если мы объединимся, как полагается?
Эти беды решатся, будут большие беды, которые представляются большими. Представляются большими, но мы преодолеем и их, и так до Гмар Тикуна, когда всякий раз, как пишет Баля Сулам, стражники, которые ближе к вершине, гораздо более жестокие и отталкивают, как он говорит, большой хитростью людей, и ты всякий раз чувствуешь, что ты катишься, скатываешься почти с вершины горы снова вниз. И снова начинаешь так на четвереньках забираться. Что значит забираться? То есть собирать остатки десятки, и все они такие, по лицам видно, что ничего не понимают, ничего не чувствуют, что происходит, зачем мы, что тут, так. Начинают из очень большого падения, как ученики Раби Шимона, которые хотят поубивать друг друга. Да. И снова пробуждаются, чтобы подняться в данное состояние, над данным им состоянием. Это всякий раз такова наша работа. Тот, кто первый раз получает отягощение сердца, может помнить, насколько все ему казалось, что случилось вдруг, что за мир, темнота, не понимаю, не чувствую, не знаю, что-то случилось со мной, что-то случилось снаружи. Именно так. А? Подсветка Малхут, да. Да.
Ученик из Кедера спрашивает, что значит радоваться продвижению десятки?
Радоваться мы можем в двух направлениях. И от направления зла, и от направления добра. Настоящий работник Творца радуется от того, что Творец дал ему работу. Что он находится в десятке, с учителем, с поддержкой, что он учится, что такое сейчас практически на деле, что называется поручительство, как прийти к подъему выше отягощения сердца, которое Творец дает, и с помощью этого подняться в большее объединение, то есть на более высокую ступень. Может быть, даже к осознанию духовного, когда даже тьма, падение и подъем над этим будут такими в разрешении, как сказать. Ну, в познании между ними, развлечении, что я между плюсом и минусом уже получу ощущение Творца, я уже почувствую это. Это и есть проблема. Чувствую ли я, что это зло против объединения, раскрывается, скажем, неважно, что-то ужасное кажется. Но кажется это в чем? Это против моего объединения с товарищами или просто это угрожает чему-то другому? Я должен проверить относительно группы. Если я проверяю относительно группы, я могу сказать, ого, это не зло, это сейчас нам дают причину для объединения. Почему же это зло? Это не зло. Наоборот, давайте будем работать над этим. И это зло не прекратится, это не зло, а причина, пробуждающая нас, подталкивающая нас к объединению, к безвыходности. Так Творец делает, наконец-то мы чувствуем потребность объединиться как единственное средство спастись от этого материального, от удара этого. Нет, это единственное средство заставить нас думать об объединении. Так прекрасно. Смотри, какая помощь. Итак, если мы говорим между собой и так представляем себя, мы правильно относимся, мы благословляем зло как добро. Тут есть место для работы, короче говоря. Вот. Нет плохих состояний, нет. В общем, все наши проблемы, что мы не ищем милосердия. То есть почему Творец в великой любви своей к нам дает нам такие средства, чтобы раскрыть его? Почему он делает это так? Почему он так делает? В таком виде, в ином виде. Мы собираем такие вещи, из этого мы начинаем, из действий твоих познаем тебя. Сделал так зло, мы преодолеваем его так, сделал еще чуть-чуть так, еще чуть-чуть. Сколько таких выяснений между нами, из действий твоих познаем, мы тебя, я начинаю познавать его. Вот и все. Из моих попыток преодолеть то, что он мне делает, я приближаюсь к нему, я начинаю видеть его. Вы увидите, что так оно и будет. Именно так. Нужно только работать вместе над преодолением всех проблем. Еще раз. Это не проблемы, принимать их как приглашение к приближению. Ладно. Мы немножко продолжим. Да.
Восьмой отрывок из статьи Рабаша «Пойдем к фараону один». Человек должен все время находиться в преодолении, борьбе, и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаянием. И это, как сказали мудрецы, даже когда острый меч возложен на его шею, не оставит милосердия. И меч возложен на его шею, то есть, несмотря на то, что зло человека, называемое себелюбием, возложено на его шею и хочет отделить его от святости, показывая ему, что нет никакой возможности избавиться от его гнета, тогда должен человек сказать, что то, что перед ним предстает сейчас, это правда, но не оставит милосердия. То есть должен верить, что Творец может дать ему милосердие, что означает свойство отдачи. Иначе говоря, своими силами человек на самом деле не способен выйти из-под власти самополучения. Но со стороны Творца, когда Творец помогает ему, безусловно, он может вывести его. И это то, что сказано: «Я, Творец Всесильный ваш, который вывел вас из страны египетской, чтобы быть для вас Творцом».
То, что он поместил нас в страну египетскую, не написано. Только обещал Аврааму, Погоди, погоди, они будут там. Но почему будут там? Для того, чтобы тогда они были в потребности соединиться со мной. Вот так. Да. Авраам возрадовался, потому что он был на ступени, когда мог понять это. Но люди, которые проходят это в тот момент, когда проходят, проходят тьму и мглу. Понятно, да? Да, Муша?
Он объясняет здесь интересно, что такое меч, когда человек уже чувствует, что это себелюбие, так он чувствует меч.
Да-да, конечно.
Но если человек чувствует меч извне, когда он не связал этого...
Это эго человека рисует ему угрозу. Только эго человека. Если бы он не находился внутри своего эго, он бы не чувствовал никакой угрозы. Он чувствовал наоборот. Или ничего, или даже чувствовал бы, что это шхина, которая находится вокруг него, и все.
То есть из-за себелюбия человек видит...
Он видит свою проекцию, видит всех этих врагов, все эти проблемы, видит их все еще, потому что никто еще не исправлен. Он видит свой мир.
Так что же поможет человеку объяснить то, что меч — это себелюбие?
Тогда он будет знать, что если он прилепится к группе, там он найдет правильное решение на сегодняшний момент для того уровня, на котором он находится, и прилепится к Творцу, к центру десятки. Нет никакой другой возможности. Творец сломает каждого. Мы не хотим, мы не слышим, мы не можем, но он сломает нас, и мы от безвыходности все-таки пригнем себя.
То есть можно так видеть, что любая проблема, она по сути дела, что Творец не желает сломать мой эгоизм.
Конечно, конечно, особенно твой. Ты ведь упрямец.
Как не быть зависимым от результата? Ведь ты все-таки хочешь?
Не-не. То, что мы бежим в группу, на объединение, нет никого кроме него, в группе хотим раскрыть, держаться за него нет никого кроме него. То, что мы хотим, хотим прийти к объединению, чтобы избавиться от зла, это нормально. Это все еще наш уровень. Потом мы начинаем благословлять. Это зло, которое он нам дал, потому что благодаря этому мы пришли к добру. Иначе мы бы не думали о нем, не думали бы об объединении. А именно... Мы благословляем средства. Да.
То есть можно сказать, в идеальном состоянии каббалист связан с самим процессом, связью с Творцом, и его вообще не интересует результат, он не думает о нем.
Нет такого.
Или же думает?
Нет, посмотри псалмы, почитай псалмы, что там написано. Это оторван от всего тьма, где почему ты оставил меня и так далее. А потом наоборот. Благословляет, аллилуйя. Такой путь. Не может быть. Нет праведника в стране, который бы сделал хорошо, не согрешив. Невозможно, не войдя в тьму, в страх, беспомощность, проклиная Творца, проклиная всю эту жизнь, действительность. Как раз наоборот. В духовной работе у нас есть такие состояния. Но проходит, я тебе говорю, это все проходят. Не то, что можно пройти или нет. Все пройдем.
То есть понять, что нет такого, когда человек думает о результате согласно своему эгоизму.
Не, согласно состоянию. Его не требуется быть святым.
Делать выяснение, по крайней мере, осознавать это.
Правильное выяснение, в правильном месте, в группе. В правильном месте, в поручительстве. Притягивая свет, возвращающий к источнику. Находя Творца в центре группы. Потому что, в общем, десятка — это структура. То есть к такой форме, если он устремляется, это признак того, что он решает эту проблему правильно. Любая тьма, любая проблема, которая раскрывается, мы должны видеть себя, продвинулись ли мы к объединению, к выстраиванию души Адам Ришона.
Это должно быть результатом, да?
Да.
Пришел к объединению или нет?
Нет ничего другого. Это результат целетворения.
Это желаемый результат всего происходящего.
Да, мы чувствуем, что мы построили что-то между собой. Я вчера написал, вы видели такие вещи.
Варур?
Понятно?
Тов.
Ладно.
Влад,
все хорошо? Ты вчера был тут как зайчик маленький. Нашел лекарство. Очень хорошо. Дальше.
Девятый отрывок из 57-го письма Бальсулама. Нет более счастливого момента в существовании человека, чем когда он чувствует себя отчаявшимся в собственных силах. Иными словами, что он уже старался и сделал все, что представляется в его силах возможным сделать, а исцеления нет. Ибо тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу.
Это не очень быстро наступает. Может быть, что неделю за неделем, если не месяцы, он находится в разного рода проблемах, страхи, тревоги всякие, не знает, как выйти из этого, и что происходит, уже проклинает все. Но если все-таки остается, и не знает только, как преодолеть, но понимает, что тут проверяет, и тут проверка, является ли для него путь более важным, чем все, что падает на него. Тогда, в конечном счете, он раскрывает, что он нуждается в молитве. Да, пожалуйста.
Ведь он твердо уверен, что его собственная работа не принесет ему пользы. А до тех пор, пока он чувствует некоторую силу в своей собственной работе, молитва его несовершенна. Ибо злое начало спешит сказать ему, что сначала он обязан сделать то, что в его силах, а потом будет он желанен Творцу. И об этом сказано: «Возвышен Творец, и низкий увидит». Ибо после того, как человек прилагает усилия в разного рода работах и отчаивается, он достигает по-настоящему низкого состояния. То есть он знает, что он самый низкий из всех людей, ибо нет у него ничего полезного в строении его тела. И тогда молитва его совершенна, и он получает ответ из щедрой руки его. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их. Ибо увидели ясно, что они действительно не способны на то, чтобы вышло что-то из их самостоятельной работы. И поэтому были вопль их и молитва совершенными, как полагается. И поэтому и вознесся вопль их. Ибо Творец слышит молитву, но только совершенной молитвы ждет он».
Какую совершенную молитву мы можем соединить для Творца? Семинар. Какую совершенную молитву мы можем соединить, собрать для Творца? Коротко, 2-3 фразы.
Совершенство всегда в благодарности и радости.
Не слова вокруг молитвы, а сама молитва. 2 фразы.
Мои товарищи хотят отдавать. Помоги им, помоги.
Дай нам силы на каждое состояние, которое мы видим, видеть это как большую возможность объединения между нами.
Дай нам силу видеть каждое состояние, исходящее от Тебя, для того, чтобы продвинуть нас в большем соединении.
Чтобы были силы возблагодарить и радоваться всему, что происходит.
Чтобы было у всех нас хисарон оправдать Тебя. И на самом деле доставить Тебе наслаждение.
Помоги нам доставить Тебе наслаждение.
Помоги нам доставить Тебе наслаждение.
Помоги товарищам доставить Тебе наслаждение.
Дай нам силу видеть в любом состоянии знак с Твоей стороны и вернуть Тебе это с благодарностью.
Дай сил справиться с реальностью.
Чтобы раскрыл глаза товарищам, видеть все, как исходящее от него, и все злое раскроется как доброе.
Десятый отрывок из статьи «Что такое добрые дела праведников являются их порождением в духовной работе». Рабаша. Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершить все наши действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если Ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственного блага. И это означает «если нет». То есть если Ты не поможешь нам, то будут все наши действия только ради Себя, ради нашей собственной пользы, потому что нет у нас силы преодоления нашего желания получать. Поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради Тебя. Поэтому Ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради себя». То есть, чтобы Ты сделал это действие, то есть дал бы нам силу желания отдавать, а иначе, то есть, если нет, мы пропали. То есть, что мы останемся в желании получать ради собственной выгоды.
Так, согласно этому, какой должна быть молитва, чего мы просим, что называется «сделай ради себя». Прошу.
Сделать ради группы десятки объединенного кли.
Согласно тому, что мы читали сейчас, правильная молитва — это просить за товарищей, чтобы была у них сила отдачи.
Просить эту силу идти к нашему объединению над всем, что раскрывается.
То есть молитва, по сути дела, проста. Дай нам возможность доставить Тебе наслаждение. И все. Мы не знаем как, не знаем почему, не знаем ради чего в точности все эти вещи могут быть затуманены, менее или более ясны, но в конечном счете, да, как сказано, в конечном счете цель нашей работы — доставить наслаждение своему Создателю. Дальше.
11 отрывок из 52-го письма Баля Сулама. Мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что, узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца. Ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. И это подобно сказанному мудрецами Творец жаждет молитв праведников, ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. И выходит, что действительно, как вода к воде, так сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретают все.
В соответствии с величиной того давления, которое мы ощущаем, да, мы можем, по крайней мере, почувствовать, что Творец нас не оставляет, в особенности нас, когда на фоне всех бед и проблем, которые есть в мире, мы чувствуем еще большое дополнение в нашем существовании. И это уже духовная добавка. И нам ясно, что этим он показывает, что любит нас и хочет приблизиться к нам. Как мы должны благодарить его за это? Слышь, Муши? Влад, да? Все эти... Ну, вперед. Как мы должны благодарить Творца за все проблемы и беды, которые мы ощущаем вследствие наших занятий наукой Каббала? Когда, конечно же, все они приходят только для того, чтобы продвинуть нас как раз в ответ на нашу учебу и на нашу работу, более продвинутые. Мы удостоились. Как составить благодарность ему? Прошу.
Прошу, напомните мне этот вопрос в воскресенье. Как мы благодарим его за проблемы, которые приходят именно от занятий наукой Каббала? Мы благодарим его в обращении к нему, в молитве к нему, в том, что мы ощущаем, что мы нуждаемся в нем. В этом наполняется радостью, когда мы обращаемся к нему, понимаем, что это исходит от него, и приходит, чтобы мы просили его, иначе мы бы не ощущали никакой зависимости от него.
Конечно же, в согласии продолжать.
Да, в сознании, в благодарности, в радости. Да, он отягощает желание, которое просто дает нам возможность выйти из него, иначе мы могли бы, не могли бы вообще оторваться от него, просто честь и серьезная благодарность.
Благословение за средства, что, несмотря на все это, он дал нам средства, мнение, учеба, группа, все эти вещи.
Благодарность не словами. Слова, конечно, тоже могут помочь, но он хочет, чтобы мы сделали что-то. Так давайте сделаем это. Казалось бы, самый успешный путь — это благодарить его, удовлетворить его, сделать то, что он хочет делать. То есть передать всех нас целиком, еще больше, все, что можно. Отдать этому пути, особому пути, больше помогать товарищам, давать больше важности величия, добавлять еще всеми силами, как только можно. Это наш способ благодарения.
Да, построить новое кли, в котором есть большее величие Творца, большее величие товарища, именно на фоне того, что мы чувствуем, что мы удостоились быть в связи, на связи с Ним и пробудить связь с Ним, и мы хотим пробудить зарю.
И чтобы обращение было не о себе, то есть из эгоизма он чувствует помехи, которые Творец посылает, а благодарность была бы за товарища, чтобы они укрепились. Обращение к Творцу в слиянии, потому что он раскрывается там, чтобы помеха не отрывало бы его от правильного места, там, где должен раскрыться Творец.
Как мы будем оставаться все время в ощущении того, что мы находимся в системе высшего воспитания, что Творец воспитывает нас? Как мы будем оставаться все время в этом ощущении? Что бы ни произошло, неважно. А, не знаю, что. Взял я кружку кофе и развелась у меня. Ну, перешел дорогу, не знаю, на работе что-то, дома, неважно что. Каждую секунду я обращаю внимание, как Творец хочет мне показать что-то, воспитывая меня. И я нахожусь только в его системе воспитания. Это весь мир. Как мы не выходим из этого состояния? И в особенности, когда мы поднимаем это в нашей связи в группе, когда мы начинаем чувствовать, как он отдаляет меня от группы, дает приблизиться, напоминает мне об этом с помощью какой-то беды, проблемы, не напрямую, иногда и напрямую, и так далее. Как я с помощью из твоих действий я познаю тебя, как из его таких действий надо мной всевозможных начинаю познавать его. Как мы знакомимся с людьми, я начинаю познавать их только из форм их поведения. Если бы он не двигался, я бы вообще его не видел.
Так напомним друг другу, что...
Ну, как мы не выходим из системы высшего воспитания?
Напомним друг другу, что мы находимся в высшей системе воспитания. Если высший захочет, то будет такая реальность.
Мы видим, что это касается группы. Может быть, это касается и построения поручительства, внутреннего объединения, чтобы каждый раз напоминать человеку цель, работу, мнение, которым мы должны обращаться к нему с молитвой. Все время человек находится в школе.
В мире заботы о других, о группе, мы чувствуем его управление.
Да, он ведет нас определенным путем. Можно назвать это действиями, которые он совершает. И если мы хотим, на самом деле есть понятие окружения, если мы хотим вместе развить чувствительность к его действиям, нужно с нашей стороны делать как можно больше подобных действий, чтобы быть в резонансе с ним, и тогда мы будем больше обращать внимание на его действия. Словом, нужно все больше работать над объединением между нами. Любое такое действие укрепляет еще больше систему его воспитания.
И порядок действий, и расписание позволяют мне все время возвращаться к этому, а с другой стороны, все время стремиться делать это для товарища. Перейдем к следующей части урока.